Глава 9. 47 часов спустя, в 9 часов вечера в четверг, Вулф отставил в сторону опустевшую кофейную чашку и пробурчал. 4 дня и 4 ночи коту под хвост. Не спорю, допив кофе, сказал я. Хотя, если бы мне очень хотелось, я бы мог вступить с ним в перепалку. Судя по результатам, это время и впрямь было выброшено коту под хвост, тогда как усилий было затрачено предостаточно. Где-то среди 9 записных книжек, что лежат на моем столе, все эти отчеты я печатаю на машинке, наверху, в своей комнате, а не в кабинете, увековечены имена и фамилии 4 мужчин и 6 женщин, которые продиктовала нам Джекет Джексон, пришедшая в среду днем полюбоваться на орхидеи. Сол и Фред навестили их всех, но безрезультатно. Зацепиться было не за что. С другой стороны, в наши дни все возможно. Допустим, одна из этих дамочек подумала, что Изабель стащила ее помаду и решила наказать воровку, но в порыве гнева чуть перестаралась. Или кто-то из мужчин ненавидел Рэдьярда Киплинга и решил, что женщина, которая держит на полке Киплинга в кожаном переплете, не имеет права на жизнь. Таких поводов я мог придумать тысячи. Но нам нужно было что-то более осязаемое. Например, статистика. Есть 2 вида статистических данных. Те, которые вы изучаете, и те, которые вы составляете сами. Я допускаю, что это относится ко второму виду. На каждую 1000 убийств, совершаемых любителями, 83 выпадают на долю женщин, которые лишают жизни других женщин, поскольку те забирают их мужей полностью или частично. Так что если доверять статистическим выкладкам, то на первое место в списке подозреваемых нам следовало бы поставить миссис Эвери Баллу. Трудность только в том, как к ней подкатить. Если я напрямик ляпну, знает ли она, что ее муж в течение 3 лет читал стихи Киплинга женщине, которую на прошлой неделе убили, то Баллу наверняка обидится и перестанет разговаривать с нами. А он может еще пригодиться. Поэтому утром в среду, покончив с завтраком, я позвонил Лили Роуэн и поинтересовался, не знакома ли она с миссис Эвери Баллу. Лили сказала, что не знакома, но то немногое, что она слышала, а миссис Баллу не вдохновляет к знакомству. «Тогда не стану настаивать», — сказал я. Но я хочу сам понять, насколько мне нужно встретиться с ней. Это строго между нами. Детального отчета я от тебя не требую, только обрисую ее в общих чертах. Какие у нее интересы? Было бы очень здорово, если бы вдруг оказалось, что она собирает автографы знаменитых частных сыщиков. Ну уж не такая она дура. Я сказал, что встречаются дуры покруче, добавил, что дело срочное. И час спустя Лили мне перезвонила. Она разузнала куда больше, чем требовалось. Так что многое я опущу. В девичестве миссис Баллу была известна как Минерва Чедвик из династии стальных и железнодорожных магнатов Чедвиков. За Баллу она вышла в 1936 году. Их сын и 2 дочери уже обзавелись собственными семьями. Друзья звали ее Минной. Больших вечеринок она не закатывала, но любила собрать близких друзей на обед. Набожная, англиканского вероисповедания, но церковь посещала редко. О Париже невысокого мнения, а Флориду и вовсе ненавидела. Увлекалась лошадьми и обзавелась 4 арабскими скакунами, но главной ее страстью были ирландские волкодавы. Их у нее было то ли 12, то ли 14. Зря я потратил столько бумаги и вашего времени, поскольку совершенно ясно, что ставку надо делать на ирландских волкодавов. О волкодавах я твердо знал одно. Они очень большие. Поэтому позвонил знакомому собачнику, получил кое-какие факты, после чего собрался с духом и набрал номер резиденции Баллу на 67-й улице. Когда я услышал голос, соответствующий голосу дворецкого в моем представлении, я сообщил, что меня зовут Арчибальд Гудвин, я хотел бы договориться о встрече с миссис Баллу, чтобы посоветоваться с ней об ирландских волкодавах. Мне было сказано в ответ, что миссис Балу занята, но мою просьбу ей передадут, и я оставил номер телефона. Около полудня мне позвонили, и деловой женский голос представился как мисс Коркоран, секретарь миссис Балу, и поинтересовался, что я хочу узнать про ирландских волкодавов. Я ответил, что хочу приобрести волкодава, но не знаю, в какой питомник лучше обратиться. А друг сказал, что миссис Балу — лучший знаток волкодавов во всей стране. Мисс Коркоран сообщила, что миссис Балу может принять меня в 5 часов. Это меня вполне устраивало, поскольку Джеки Джексон собиралась прийти смотреть на орхидеи в 3:30. «Вы вряд ли горите желанием провести еще 2 часов в обществе Джулии Джекет или мисс Джексон, а я уже получил от нее 10 имен, а потому доставлю вам удовольствие и познакомлю с Минной Балу». Декорации и действующие лица были именно такими, как я себе представлял. Бдительный дворецкий, который впустил меня и пытливо осмотрел с головы до ног, циновка, прикрывавшая 1-6 футов необъятного ковра в холле, который был намного больше персидского ковра размером 14 на 26 футов в кабинете Вулфа, заносчивая горничная в униформе, которая приняла у меня пальто и шляпу, широкие мраморные ступени, лифт с панелями красного дерева, немолодая, седоволосая и сероглазая мисс Коркоран, встретившая меня на 4-м этаже, комната, в которой меня проводили. Слева стол с пишущей машинкой и картотека, справа диван, мягкие кресла и кофейный столик. Повсюду развешаны фотографии собак и лошадей, но ни одной фотографии Эйвери Балу. Жена же его лежала лицом кверху на диване, облаченная в нечто напоминающее выцветший, некогда красный халат, достающий до лодыжек. Когда я вошел, она повернула голову. «Я надеялась, что вы не придете. Я так устала». Она указала на кресло в изножье дивана. «Сядьте сюда». Я уселся лицом к ней. Тонкий нос, тонкие губы, прядь крашеных каштановых волос выбилась на лоб, ноги босые с оттопыренными большими пальцами. Я учтиво улыбнулся. «Разве вы не собирались о чем-то спросить?» — напомнила миссис Балу. «Если вы не слишком устали», — ответил я. «Надеюсь, мисс Коркоран передала вам суть моей просьбы. На самом деле речь идет о моей знакомой, которая мечтает об ирландском волкодаве. Она живет в Вестчестере. Я же живу в Нью-Йорке, а городская квартира, по-моему, плохо подходит для ирландских волкодавов». «Еще бы. Ей сказали, что лучше выписать волкодава из Ирландии». «Кто ей сказал?» «Не знаю. Это мог сделать только круглый болван. У ирландских заводчиков утрачен высокопородный материал. Лучший в мире заводчик ирландских волкодавов — это Флоренс Нейгл из Англии. Но она селекционер, а не заводчик, и продает щенят только в надежные руки, как и все настоящие селекционеры. Я, естественно, тоже не заводчик и продаю щенят только по особым случаям. Я влюблена в ирландских волкодавов, да и они во мне души не чают. Когда я здесь, в моей спальне всегда спят 8 милых собачек. «А вашему мужу это нравится?» — мило улыбнулся я. «Я даже не уверена, знает ли он об этом. Он не отличит волкодава от страуса». «А кто ваша знакомая?» «Ее зовут Лили Роуэн. У нее имение недалеко от Катоны». «Почему она хочет завести именно ирландского волкодава?» «В какой-то степени для охраны», — с готовностью соврал я. «Соседей там поблизости нет». «Этого мало. Таких собак надо по-настоящему любить. Вы должны изображать восторг, когда собачий хвост смахнет вазу или разобьет лампу. А известно ли ей, что хороший кобель весит до 130 фунтов, а ростом, когда стоит на задних лапах, достигает 6 футов и 6 дюймов? Знает ли она, что когда он прыгает на хозяина, проявляя свою любовь, хозяин падает? Известно ли ей, что ирландским волкодавам нужно пробегать 3 мили в день, так что их привязывают сзади к фургону? Скажите ей, пусть заведет датского дога или, скажем, добермана. Я потряс головой. Нет, миссис Баллу, так не пойдет. Почему же? Потому что мисс Роуэн уже готова полюбить именно ирландского волкодава. Посмотрите, сколько сил она уже на это потратила. Разузнала все о питомниках, но этого ей показалось недостаточно, и она выведала, что лучший специалист по волкодавам вы, и уговорила меня попытаться добиться встречи с вами, поскольку считает, что у мужчины больше шансов получить ваш совет, чем у женщины. Я сказал, что она могла бы и сама встретиться с вашим мужем, но она не знала, интересуется ли он волкодавами. Судя по всему, нет. Миссис Баллу заморгала. Моего мужа не интересует ровным счетом ничего, кроме денег и того, что он называет структурой экономики. Как зовут эту англичанку, которая пишет книги о структуре экономики? Барбара Уорд. Она кивнула. Вот она могла бы увлечь его. Другие женщины для него просто не существуют. А как зовут вашу знакомую? Лили Роуэн. Ах, да. Вы говорили, вздохнула миссис Баллу. Я ужасно устала. Ну что ж, вы рассуждаете вполне здраво. А как вы считаете, волкодав будет счастлив с ней? Очень, иначе бы меня здесь не было. Она хочет кобеля или суку? Она просила, чтобы я узнал у вас. Кого вы посоветуете? Это непросто. Мне нужно знать. Она живет в сельской местности? Да, кроме зимы. У нее есть еще апартаменты в Нью-Йорке. Я не стал добавлять, что пентхаус Лили Роуэн находится в каких-то 400 ярдах отсюда. Я должна поговорить с ней. Она повернула голову. Селия, вы записали? Люси Роуэн. Мисс Коркоран, сидевшая за столом, ответила утвердительно. И миссис Баллу вновь обратилась ко мне. Скажите ей, чтобы она связалась с мисс Коркоран. Ей сразу надо было так сделать, вместо того, чтобы беспокоить вас. Я забыла ваше имя. Впрочем, неважно. И она закрыла глаза. Я поднялся и постоял немного. Безукоризненное воспитание подсказывало мне, что лучше распрощаться с ней, когда она откроет глаза. Но она не открыла их. И тогда я сказал «Спасибо». «Я думала, вы уже ушли», — ответила она, по-прежнему не открывая глаз. «Будь я ирландским волкодавом, то завилял бы хвостом и смахнул бы на пол какую-нибудь вазу. Мисс Коркоран, которая проводила меня до лифта, чтобы удостовериться, что я в самом деле в него зашел, на прощание сказала, что лучшее время для звонка мисс Роуэн между 10 и 11 утра». Поскольку с прошлой субботы я ни разу толком не гулял, а часы не показывали еще и 5:30, я решил, что, пожалуй, сэкономлю на такси. Правда, сначала надо было позвонить, поэтому я разыскал телефон-автомат на Мэдисон-авеню, набрал номер Лили Роуэн, объяснил положение и попросил ее позвонить утром мисс Коркоран, извиниться и сказать, что Лили раздумала покупать ирландского волкодава, а хочет завести таксу. То, что сказала мне в ответ Лили, я опущу, поскольку это не имеет прямого отношения к делу и носит слишком личный характер. Выйдя на свежий воздух, я поднял воротник и натянул перчатки. Зима свирепствовала вовсю. Если у вас сложилось впечатление, что всю работу делаем мы, Сол и Фред допекают владельцев 10 имен, который я выцарапал у Джули Джекет, а я охочусь за ревнивой женой, то вы жестоко заблуждаетесь. Когда в 7:45 я вошел в кабинет, Вулф сидел за столом, впившись в книгу. Я заметил, что это уже не приглашение к расследованию. Вулф напряженно трудился над книгой «Джунглей» Рэдьярда Киплинга. Я на цыпочках пробрался к своему столу, чтобы не тревожить Вулфа. Когда он закончил главу и поднял голову, я спросил, может быть, вам приятнее читать вслух? Представьте, что я Изабель Кэр. Вулф пропустил мой выпад мимо ушей и требовательно спросил, Ты хоть чего-нибудь добился?» «Нет, сэр. Боюсь, если мы не пустим по следу ирландского волкодава, то наше дело плохо. Миссис Баллу можно смело вычеркнуть. Даже если бы нашлась добрая душа, которая просветила бы ее обо всем, чем занимался ее муж с этой Адалиской, она все равно не смогла бы покончить с Изабель Кэр. Во-первых, потому что слишком устала, а во-вторых, из-за того, что позабыла бы имя и адрес. Впрочем, благодаря мисс Джексон, ваши познания о женском поле существенно расширились. Так что, возможно, вы со мной не согласитесь». Потом я доложил. Это заняло так мало времени, что Вулф едва успел поудобнее устроиться и откинуться на спинку кресла с закрытыми глазами, как я уж подошел к концу и рассказал про свой звонок Лили Роуэн. «Между вами и миссис Баллу разница только в одном», — закончил я. «Вы закрываете глаза, чтобы сконцентрироваться на том, что я говорю, а она закрывает глаза в надежде, что я провалюсь сквозь землю. Она даже не заметила, что я дважды притянул к нашей беседе ее мужа. Держу пари, что расскажи ей все про Изабель Кэр и розовую спальню, она бы даже не удосужилась упомянуть это мужу, когда он вернулся бы с работы». Вулф хмыкнул и открыл глаза. «Как могут 8 таких крупных собак разместиться в ее спальне?» «Это меня тоже беспокоило», — кивнул я. «Если допустить, что один пес занимает 2 квадратных ярда, то в дверь позвонили, и я направился в прихожую. На крыльце стоял субъект в коричневом твидовом пальто и темно-синей шляпе с узкими полями, что придавало ему крайне нелепый вид. Я решил, что это один из обитателей театрального мира, которого спугнули Сол или Фред. Но когда я открыл дверь, он заявил: «Я доктор Гам, Теодор Гам, доктор медицины. А вы тот самый, кто приходил в понедельник днем к мистеру и миссис Флеминг?» Я ответил, что да, тот самый. Тогда он сказал: «Я настаиваю на встрече с Ниро Вулфом». И он прошел бы прямо сквозь меня, не отступив в сторону. Конечно, так нельзя поступать, вы правы. Сперва нужно сказать что-то путное, и лишь потом настаивать. Ему и телосложение-то не позволяло настаивать ни на чем, как я успел убедиться, когда он освободился от пальто. Он был круглый, как колобок. Круглые плечи, круглые бедра и круглое лицо. А плешивая макушка едва доставала до моего подбородка. Я отвел его в гостиную, сам прошел в кабинет через прихожую и доложил Вулфу, что доктор Теодор Гам настаивает на том, чтобы выяснить, почему Вулф послал меня к мистеру и миссис Флеминг. Вулф посмотрел на часы и прорычал: «До обеда всего полчаса». Я сказал, что миссис Баллу уделила мне всего 10 минут. Открыл дверь в гостиную и ввел доктора Гамма в кабинет. Я указал ему на красное кожаное кресло, а Вулф пробормотал что-то насчет 20 минут. Красное кожаное кресло довольно глубокое, и ноги Гамма сперва болтались над полом, пока он не догадался передвинуться на край. Сев поудобнее, он уставился на Вулфа и выпалил: «У вас очень много лишнего веса».
70 фунтов», — кивнул Вулф. «Или даже 80. Ничего, смерть все исправит. Вас это беспокоит?»
«Да». Гам обхватил пухлыми пальцами подлокотники кресла. «Совершенно не выношу надругательства над собственным здоровьем». Голос у него, в отличие от роста, был высокий. «Забота о здоровье и привела меня сюда», — продолжал он. «Я имею в виду одну из моих пациенток, миссис Барри Флеминг. Вы послали к ней своего человека. Вот этого», — он глазами указал на меня, — «чтобы мучить ее. Она и без того испытывала страшное нервное напряжение, а теперь она и вовсе на грани полного упадка сил. Вы можете оправдать свои действия?»
«С легкостью», — ответил Вулф, вскинув брови. «Как намерения, так и сами действия. Хотя именно оправданность действий вызывает у вас сомнения. Состояние нервного напряжения у миссис Флеминг было вызвано известием о смерти сестры, но главным образом — страхом, что образ жизни сестры станет достоянием гласности. Мистер Гудвин оказал ей услугу, объяснив, что разоблачение будет неминуемым, если не предпринять определенных шагов. Это должно подтолкнуть ее вовсе не к упадку сил, а к действиям, если она не... Каким еще действиям? Только таким, которые принесут должный эффект. Она изложила вам все, что ей сказал мистер Гудвин. Не она, а ее муж. Он сказал, что если арестованный Ори Кеттер предстанет перед судом, то все, что касается Изабель, выплывет наружу. Кеттер невиновен, и единственная надежда на то, что удастся собрать достаточно доказательств его невиновности, чтобы его отпустили. И это вы называете услугой?
Конечно, это очевидно. А вы сомневаетесь?
Да, я полагаю, что это просто дешевая уловка. Почему вы говорите, что Кеттер невиновен? Вы можете это доказать?
Пока нет, но собираюсь.
Я вам не верю. Думаю, вы просто ловите рыбу в мутной воде и пытаетесь запутать дело, чтобы Кеттера было труднее осудить. Не вижу, с какой стати вы хотели бы оказать миссис Флеминг услугу. Но если бы вдруг и в самом деле хотели, то могли бы убедить Кеттера и его адвоката не упоминать на суде про определенные обстоятельства. Я знаю, что вы не согласитесь, хотя могли бы.
Но вы этого от меня хотели.
Конечно. Ради миссис Флеминг. Это спасло бы ей жизнь.
Но вы знаете, что я не соглашусь.
Да.
Тогда зачем вы пришли сюда?
Она меня попросила. Вернее, они оба. Они думают, что вы просто блефуете. Да и я, откровенно говоря, тоже. Уж слишком много небылиц ваш человек им наплел. А почему вы решили, что Кеттер невиновен?
Вулф прищурился. Вам следует лучше разобраться в своих мыслях, доктор. Мистер Гудвин объяснил миссис Флеминг, что в ее интересах получить доказательство невиновности мистера Кеттера. Вам же это не по нутру. Вы спорите. Может быть, вам гораздо важнее собственное здоровье, нежели здоровье миссис Флеминг. Может быть, вы убили Изабель Кэр?
Гам оторопело уставился на Вулфа. «Как вы смеете?» Он судорожно сглотнул. «Какая наглость!»
«Правильно. Но поскольку я по известным мне причинам полагаю, что мистер Кеттер не убивал ее, то хочу знать, кто убийца. Как мужчина, чьи повторные домогательства были отвергнуты, вы вполне подходите. Вы могли не стерпеть постоянного унижения. Тут все зависит от характера и темперамента, а я вас совсем не знаю». «Придется посоветоваться с теми, кто вас знает, например, с мистером и миссис Флеминг. Но факты я могу собрать и без вашей, и без их помощи. Где вы были в субботу утром с 8 до 12? Если докажете свое алиби...»
Вулф умолк, потому что его слушатель собрался уходить. Рост и телосложение доктора Гамма не позволяли ему рассчитывать на величественный уход. Но даже переваливаясь как утка, он все-таки... добрался до двери. Я неторопливо последовал за ним и вышел в прихожую как раз в ту секунду, когда доктор открывал входную дверь. Заперев за ним, я вернулся в кабинет, поднял руки, чтобы потянуться и прикрыть сладкий зевок, и произнес: «Еще с одним покончено. Ведь сам бы он ни за что не ушел, не выведав ваших планов, или хотя бы не попытавшись». Вулф сидел, поджав губы, однако разлепил их, чтобы сказать:
«Либо он убийца, либо осел».
«Конечно, осел. Мне кажется, зазвонил телефон». Я подошел и снял трубку. Сол доложил об интервью с двумя подозреваемыми. Я сказал, что у нас примерно такие же успехи. И пожелал удачи на завтра. Но и завтра нам не повезло. Ни мне, ни ему. Собственно говоря, в четверг улов был еще скуднее, чем в среду. Хотя я буквально лез из кожи вон, так как Вулф сделал мне комплимент. Возможно, он уже тоже дошел до ручки, но факт остается фактом. В среду вечером Вулф дал мне задание еще раз потрясти жителей квартала, где была убита Изабель Кэр. Впервые за всю историю
Вулф поручил мне то, чем уже занимался Сол. Так что, признаюсь, я втайне мечтал, что мне повезет. Например, консьерж из дома напротив мог видеть незнакомца, похожего на доктора Гамма, или Стеллу Флеминг, или Барри Флеминга, или Джулию Джекет, или хотя бы мистера или миссис Баллу, или просто незнакомца. Подумаешь, в районе Большого Нью-Йорка их всего каких-то 12 миллионов. Но на самом деле мне было не до смеха. Мало того, что Сол с Фредом прочесали все окрестные дома, но и полицейские не дремали, расспросив всех жителей района. За один день я опросил более 40 человек, которым приставали уже так часто, что ответы у всех были готовы. В половине седьмого я решил, что на сегодня достаточно, и отправился домой обедать. Там меня ждала лишь одна новость. Звонил Паркер и сказал, что снова виделся с Ори, а потом разговаривал с помощником окружного прокурора, но по-прежнему считает, что пока не стоит предпринимать попытку вызволить Ори под залог. Вот вкратце все события, закончившиеся тем, что Вулф допил кофе, отставил чашку и изрек. 4 дня и 4 ночи коту под хвост. Если помните, я тоже допил кофе и ответил: не спорю. Проклятие, буркнул Вулф. Задавай вопросы. Если бы существовали толковые вопросы, вы бы задали их сами. Ладно, начнем с Джилл Харди. Почему ей захотелось, чтобы я ее обнял? Потому что она убила Изабель Кэр, собиралась в этом признаться и хотела заранее смягчить меня, но Крэмер помешал. Так, мне не нужна пустая болтовня. Мне нужен вопрос. Мне тоже. Стелла Флеминг. С ней случаются припадки. Например, попытка наброситься на меня с когтями. Допустим, нечто подобное случилось с ней в субботу утром, и она убила сестру. Стала бы она тогда вечером возвращаться, разыскивать управляющего и прикидываться, что только сейчас обнаружила тело? Думаю, нет. Ставлю 1000 против 1. «Не годится», — пробормотал Вулф. «Попробуй что-нибудь получше». «Хорошо. Барри Флеминг, почему он впустил меня в квартиру, зная, в каком состоянии жена? Потому что я сказал ему, что мы вызволим Ори, и он решил выяснить, сколько мы знаем, так как сам ухлопал Изабель. Так получше?» «Бессмыслица. Никакого побудительного мотива. Ах, так вам еще и мотив подавай. Миссис Балу. Она разыграла со мной представление. На самом деле она исчадие ада и влюблена в мужа, как кошка. Сумасшедшая, ревнива. Правда, тогда я получаюсь сущим простофилей, и вам придется меня уволить. Я подумаю. Мистер Баллу, теперь ваша очередь», — помотал я головой. «Вы с ним говорили?» «Пока я отвергаю его. Ударить эту женщину по голове пепельницей можно было только в полустрасти. А ему страсти неведомы. Меня интересует другое. Почему его волновало, когда Ори впервые услышал о нем?» «Не стоит тратить на это время. Скорее всего, ему просто было любопытно, совпало ли это с переменой в отношении Изабель к Лондону, сервису и Киплингу, который он подметил. Вам этого не понять. Насчет того, что страсти ему неведомы, я с вами согласен. Хорошо, теперь мисс Джексон, она ваш человек. Вы пожелали ей удачи?» «Нет, она твоя». «Спасибо. Если ей что-то взбредет в голову, то ничто не остановит. Но если у нее имелась хотя бы одна причина желать смерти Изабель, я бы хотел увидеть ее в цвете и со звуком. В разговорах с десятком их общих друзей Сол и Фред наверняка обнаружили бы какой-нибудь намек, особенно Сол. Но они ничего не нашли. В любом случае, она исключается, поскольку вы пожелали ей удачи. Так что остался доктор Гам. Фу, вы правы. Тогда не остается никого. В воскресенье вечером вы сказали, что нам придется начинать с нуля. Можете это повторить сейчас. Ни одного просвета среди туч. За обедом, когда вы рассуждали, что власти собираются предпринять с острова Мелис, мне вдруг пришла в голову шальная мысль. Что если вам попытаться договориться с Крэмером? Я не шучу. Его люди, безусловно, не пропустили ни одного квадратного дюйма квартиры Изабель, когда искали отпечатки пальцев. Они так быстро вцепились в Ори, что наверняка никого больше не разыскивают. А между тем убийца должен был оставить хотя бы один отпечаток. И он есть в полицейской картотеке. Предложите Крэмеру, что в обмен на отпечатки мы передадим ему все, что есть у нас. Дайте ему честное слово. Он знает, чего оно стоит. Ори от этого хуже не станет. В противном случае нам завтра даже заняться нечем.
Нет,
отрезал Вулф.
Что нет? Если предпочитаете,
в дверь позвонили. Я протопал в прихожую, посмотрел, затем просунул голову в дверь кабинета и сказал: «Мистер Балу, вид не слишком веселый».